Том 5, раздел 2, глава 3, дела внутренние. Отношение великого князя к братьям. Развод Василия и новый брак. Болезнь и кончина Василия. Характер покойного. Его образ жизни, семейные отношения. Отношение к вельможам. Титул, доходы великих князей Московского и Литовского, обычаи Московского двора, состав двора, войско, приказы, жалованные грамоты, вельможество и войско в Западной России, казаки, города, сельское народонаселение, свойства страны по иностранным описаниям, промыслы, торговля, искусство, церковные события. Иосиф Волоцкий и Максим Грек. Вассиан Косой. Быт монастырей. Сношения с восточными церквами. Состояние Западнорусской церкви. Законодательство. Народное право. Нравы и обычаи. Литература. Мы видели, с каким нетерпением враги московского государства ждали смерти Иоанновой, думая, что следствием ее будут междоусобия между Василием и племянником Дмитрием, которого многочисленные приверженцы успеют освободить. Но они обманулись в своей надежде. Сторона Дмитрия не тронулась. И этот князь умер в тесном заключении в 1509 году. Мы видели также, что, обманувшись в надежде на Дмитрия, Сигизмунд Литовский попытался было поднять против Василия родного брата его, и эта попытка осталась без успеха. Неуспех здесь, однако, происходил от бессилия удельных князей, а не от нежелания их высвободиться от тех отношений, который новый порядок вещей ставил их к старшему брату, к великому князю. В 1511 году великий князь узнал, что брат его Семен Калужский хочет бежать в Литву. Василий велел ему явиться в Москву. Семен, видя, что умысел его открыт, предугадывая, что готовится ему в Москве, начал просить старшего брата о помиловании посредством митрополита владык и других братьев. Великий князь простил Семена, но переменил у него всех бояр и детей боярских. Семен умер в 1518 году. Касательно отношения Василия к другому его брату, князю Дмитрию Ивановичу, до нас дошел любопытный памятник наказной речи Ивану Шигоне, как тот должен был говорить Дмитрию от имени великого князя наедине. «Брат, сам рассуди, хорошо ли ты делаешь? Помнишь, как нам отец наш приказывал между собою жить? Я приказывал тебе, чтоб ты удовлетворил нас в козельских делах и в деле Ушатова, а ты не только не исполнил нашего требования, но еще опять посылал на землю Ушатова, велел его деревни грабить, а нам с нашими детьми боярскими ответ прислал – не такой, какой следовало тебе прислать. А на ту грамоту, что мы послали к тебе с Федором Борисовым, ты вовсе нам никакого ответа не дал. Теперь же еще хуже того с нами поступил. Прислал к нам такого парабка, какого тебе не следовало к нам присылать, и прислал его с грамотою, в которой говорится о великих делах. Не знаю, какое я тебе бесчестие, какую обиду нанес. А ты ко мне так отвечал с нашими детьми боярскими и в грамоте своей так к нам писал. Разве так отцу отвечают и в грамоте пишут? Здесь великий князь, вооружаясь против старинных притязаний удельных князей, хочет сам опереться на старину, по которой младшие братья должны были считать старшего отцом. Дмитрий умер в 1521 году. Об отношениях великого князя Василия к брату его, Юрию Ивановичу, мы получаем некоторые сведения из челобитной Ивана Яганова, посланного в Дмитров для наблюдения за поступками князя Юрия. Из этой челобитной узнаем, что при дворе Юрия были дети боярские, которые через Яганова давали знать великому князю о замыслах его брата. В начале княжения Иоанна IV Яганов был заключен в оковы за ложные вести и по этому случаю писал свою челобитную. «Прежде, — пишет Яганов, — служил я государь твоему отцу, великому князю Василию, что слышал о лихе и о добре, то все государю сказывал, о которой дети боярские князя Юрия Ивановича приказывали к отцу твоему со мною великие, страшные, смертоносные дела. Я обо всех этих делах государю объявлял, и отец твой меня зато взялся жаловать своим жалованием. А ковать меня и мучить зато не приказывал. Велел он мне своего дела везде искать, и я, ищучи государево дело иземского, с дмитровцами кое-что из именьишка своего истерял. А что я слышал у тех же детей боярских на попойке, жестокую речь вместе с Яковом? Ту речь я и Яков сказали твоим боярам. Я не знаю, спьяну ли они говорили, или по глупости. Мне было в те поры уши свои не смолою забить. Я что слышал, то и сказал, точно так же, как прежде отцу твоему служил и сказывал. А если б я не сказал этих речей, жестоких речей, и кто бы другой их мимо меня сказал, то меня бы казнили. Не сказали жестоких речей на Якова Дмитриева отцу твоему, башмак Литомин да губа Дедков, и отец твой хотел их казнить. А в записи твоей целовальной написано: «Слышав о лихе и добре, сказать тебе, государю, и твоим боярам». Так тот ли добрый человек, кто что слышал да не скажет? А не хотел бы я тебе, государю, служить, так я бы и у князя Юрия выслужил. Отец твой, какую речь кто ему скажет, будет сойдется, и он ее ставил в дело, а будет не сойдется на дело, и он пускал мимо ушей. А кто скажет, того не наказывал и суда ему не давал в своем деле. Я, государь, тебя и твою мать, благоверную великую княгиню Елену, от нескольких смертоносных напастей избавлял. Я же нынче за тебя кончаю в муках живот свой. Из жития святого Иосифа Волоцкого узнаем, что однажды великому князю Василию донесли на брата Юрия, будто он собирается отъехать в Литву. По просьбе Юрия Иосиф вступился в дело, отправил в Москву двух иноков своего монастыря, Кассиана и Иону, ходатайствовать пред великим князем за Юрия, и ходатайство было успешно. Этому-то брату Юрию великий князь должен был оставить престол за неимением собственных детей. Великая княгиня Соломония была бесплодна. Тщетно несчастная княгиня употребляла все средства, которые ей предписывались знахарями и знахарками того времени. Детей не было, исчезала и любовь мужа. Однажды, говорит летописец, великий князь, едучи за городом и увидав на дереве птичье гнездо, залился слезами и начал горько жаловаться на свою судьбу. «Горе мне», — говорил он, — «на кого я похож? И на птиц небесных не похож, потому что и они плодовиты, и на зверей земных не похож, потому что и они плодовиты, и на воды не похож, потому что и воды плодовиты. Волны их утешают, рыбы веселят». Взглянувши на землю, сказал: «Господи, не похож я и на землю, потому что и земля приносит плоды свои во всякое время, и благословляют они Тебя, Господи». Вскоре после этого он начал думать с боярами, с плачем говорил им: «Кому по мне царствовать на русской земле и во всех городах моих и пределах? Братьям отдать? Но они и своих уделов устроить не умеют». На этот вопрос послышался ответ между боярами: «Государь, князь великий, неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда». Так думали бояре, которые действительно могли бояться за будущность государства, если бы оно досталось князю, не умевшему распорядиться и малым уделом. Так думали люди, приверженные к Василию и к установленному при нем порядку вещей. Люди, сильные при Василии, надеявшиеся сохранить свое положение при сыне его и боявшиеся злой участи при брате, который не расположение свое к старшему брату должен был распространить и на всех верных слуг последнего. Разумеется, первый голос в этом деле принадлежал митрополиту. Преемник Симона, митрополит Варлаам, вследствие неприятностей с великим князем оставил митрополию и был заточен в один из северных монастырей. На его место был избран Даниил, игумен Иосифова Волоцкого монастыря, и верный преданию этого монастыря, которое состояло в беспредельной приверженности к великому князю Василию. Даниил одобрил развод. Но были люди, смотревшие иначе на дело. Одни смотрели на него как на дело чисто церковное, и по религиозной совестливости боялись, будет ли законна уступка интересу государственному. Другие, потомки князей литовских и русских, могли не одобрять развода по особым причинам. Им не нравилось утверждение власти государей московских, которым они принуждены были служить наравне с другими, им не нравились внушения Софии Палеолог, которые они приписывали новые отношения, для них неприятные. Они боролись против Софии, не хотели допустить к престолу ее сына, но София восторжествовала, и сын ее Василий успел довершить дело отца своего, явился монархом, каким не был ни один монарх на всем земном шаре. Эти люди должны были с удовольствием видеть, что престол твердого, верного родительским преданиям и потому сильно нелюбимого ими Василия достается князю слабому, не умевшему распоряжаться и собственным уделом, при котором, следовательно, будет больше простора старинным притязаниям княжеским и дружинным. Главным противником развода явилось лицо уже нам известное. Мы видели, что вследствие торжества Софии и сына ее Василия над противную им партию главы этой партии, князья Патрикеевы и Риполовские, подверглись опале. Риполовские были казнены, Патрикеевы, отец Иван Юрьевич, сыном Василием Косым, пострижены в монахи. Князь Василий Патрикеев в монашестве Васиан, в княжение Василия был переведен из Кириллово-Белозерского монастыря в московский Симонов. Великий князь оказывал ему большое уважение за ум, образованность, позволил ему иметь сильное влияние на дела церковные. Но теперь, когда возник важный вопрос о разводе, Васиан вооружился против него всем своим новым значением, как старец, опытный в делах церковных. Вместе с Васианом Патрикеевым вооружился против развода князь Семен Курбский, которого внук знаменитый князь Андрей явился впоследствии таким жарким защитником старых княжеских и дружинных прав, таким злым порицателем Софии и ее сына. Мнение Курбского и Патрикеева поддерживал и знаменитый Максим Грек. Несмотря, однако, на это сопротивление, в ноябре 1525 года был объявлен развод великого князя Соломонию, которую постригли под именем Софьи в Рождественском девичьем монастыре и потом отослали в Суздальский Покровский монастырь. Так как на это дело смотрели с разных точек зрения, то неудивительно, что до нас дошли о нем противоречивые известия. В одних говорится, что развод и пострижение последовали согласно с желанием самой Соломонии, даже по ее просьбе и настоянию. В других – наоборот. Пострижение ее представляется делом насилия. Распустили даже слухи, что скоро после второго брака великого князя у Соломонии родился сын Георгий. В январе следующего 1526 года Василий женился на Елене, дочери умершего князя Василия Львовича Глинского, родной племяннице знаменитого князя Михаила. Выбор замечательный, ибо действительно Елена, воспитанная иначе, чем тогдашние московские боярышни, имела более средств нравиться. Через три года, 25 августа 1530-го, Елена родила первого сына Иоанна, потом через год и несколько месяцев другого сына Георгия. Но едва минуло старшему малютке Иоанну три года, как отец его, великий князь Василий занемог предсмертную болезнью. После выхода крымцев из московских областей в сентябре 1533 года Василий с женой и с детьми отправился в Троицкий монастырь к 25 числу, к празднику чудотворца Сергия. От Троицы поехал на Волок-Ламский, чтоб потешиться любимую своею забавою, охотою, и на дороге в селе Озерецком заболел. На левом стегне, на сгибе, показалась багровая болячка с булавочную головку. В первых числах октября великий князь приехал в Волоколамск уже в большом изнеможении. И в тот же день он еще мог быть на перу у одного из любимцев своих, Тверского дворецкого Ивана Юрьевича Шигоны-Поджогина. Но на другой день с большой нуждою дошел до бани и за столом сидел в постельных хоромах также с нуждою. На следующий день была превосходная для охоты погода. Великий князь не утерпел, послал за ловчими и поехал в село свое, Колпь. Дорогою охота была неудачная, и Василий все жаловался на боль. Приехавший в Колпь, он сел за стол, но сидел с нуждою. Несмотря, однако, на это, послал к брату Андрею Ивановичу звать его на охоту, и, когда тот приехал, отправился в поле с собаками, но ездил немного, не далее двух верст от села. Возвратившись с охоты в Колпь, обедал вместе с братом и тут в последний раз сидел за столом. С тех пор он принимал немного пищи уже в постели. Видя усиление болезни, он послал за князем Михаилом Львовичем Глинским и за двумя лекарями своими, иностранцами, Николаем и Феофилом. По совету с князем Глинским, который, как видно, был во всем опытен, лекаря начали прикладывать к болячке пшеничную муку с пресным медом и лук печеный.